немножко начнем. Ну, я в этой теме как-то оказался довольно плотным и вернулся, что ли, наверное, где-нибудь порядка года. Вот. Потому что оказалось, что там есть гораздо больше интересного, чем я предполагал ранее. Вот. И вообще та тема, которая относится к Эдипову конфликту и которая относится, в принципе, к Эдипову, в кавычках, комплексу, так как мы назвали, вообще к целому комплексу вещей, связанному вот с мифом об Эдипе и с дальнейшим осознаванием этого мифа в психотерапии, в культуре и так далее, оказалось гораздо больше. Вот. Поэтому я и хочу, наверное, рассказать несколько позиций, но это не то, что у меня какая-то ясная точка зрения от начала и до конца, относящаяся к этому направлению, потому что это огромное направление. Но, по крайней мере, несколько вещей, которые очень важны для гештальт-подхода, для гештальт-терапии. И здесь есть несколько важных таких постулатов. Вот. Один из этих постулатов относится к области гештальт-терапии. Это следующее для меня важное. Это реализм. То есть то, что есть реальность. Есть какие-то события, есть что-то, что происходит в реальности. Это то, что происходит в реальности, оно отражается в разуме. Там в фантазиях, в литературе, в психике людей, еще где-то. Но прежде всего это что-то, что происходит в реальности. И второе, это то, что называется релятивизмом. То есть, что в этой области нет правильной точки зрения. Есть многие точки зрения. И если вы посмотрите литературу, относящуюся к Эдипову конфликту, соответственно, то, что относится к Эдипову комплексу, то вы обнаружите очень-очень много разных точек зрения. Ну, например, скажем такой вопрос, а в каком возрасте это у человека начинается? Ну, и я сейчас не буду выводить разные справки, но, в общем, разные авторы обозначают разные возраста для начала вот этих переживаний. Потому что то, что касается сути этого конфликта, вот так, как это выглядит сейчас в большинстве психодинамических теорий, это суть, это появление третьего. Вообще появление третьего. Потому что люди хотят регрессировать обычно. Люди хотят регрессировать к дяде, к более простым и понятным отношениям. Вдвоем легче, вдвоем лучше. А вот появление этого самого третьего, оно является тем, что очень сильно нарушает порядок. И что вызывает, в общем, такую реакцию маленького ребенка, которая относится буквально еще к возрасту очень генерализованных реакций. Когда ненависть – это желание убийства, да? То есть, ребенок год-два – это убийца, если бы у него была возможность, он бы убивал тех, кто ему не нравится, и разрушал бы то, что ему не нравится. А вот просто такой возможности нет, слава Богу. И поэтому идея убийства – это некоторый такой первоначальный регресс. Тем не менее, поскольку порядка нет, и рассказывать я буду это совсем без порядка, то давайте здесь эту часть рассказа, то, что касается психотерапевтической части, немножко поставить на паузу, а вернуться скорее к культурологической части. То есть вернуться скорее, собственно, к истории мифа об Эдипе и, собственно, дальше это описание этого мифа в разных местах и роль этого мифа в истории античности. Это огромное, конечно, огромный пласт. Потому что то, что касается самой трагедии Эдип, во-первых, это не одна трагедия, а некий сериал. Потому что с Эдипом связаны и другие трагедии античные. Например, Антигона. Кто такая Антигона? Дочь царя Эдипа. И в этом смысле трагедия Антигона отражается тот же самый миф, только как-то по-другому. То есть как последствия этого мифа дальше. Дальше трагедия Вакханки, например. И там есть персонажи, которые переходят оттуда же, из трагедии царя Эдипа. Вообще, сама по себе трагедия является одной из ключевых таких трагедий античного мира, когда, собственно, театры, собственно, трагедии, собственно, вот эти произведения, они играли очень важную роль. Они каким-то образом синхронизировали идеи людей. Ну, во-первых, потому что далеко не все умели читать. Во-вторых, потому что не было никаких других форм вот дистантной синхронизации. Уж про интернет и говорить не приходится. Собственно, радио, телевидение там, и так далее, и так далее. И происходила очень интересная вещь. То есть на вот эти представления, которые давались в театрах, приходили люди как бы со всей территории Греции посмотреть. И в этом смысле у них в головах как бы синхронизировались, устанавливались некоторые программы. То есть, если воспринимать, соответственно, человек в компьютерной метафоре, ну, то есть его биологические особенности, как говорят, железо, да, компьютерное, то вот на это железо должны ставиться программы. А что будет, если то, а что будет, если то, и так далее, и так далее. И, собственно, культура, в общем, эти программы так и устанавливала. И в этом смысле синхронизировала жизнь людей. Потому что нужно было как бы обозначить некоторые вещи, которые являются чисто культурными, которые никак не являются биологическими. И вот одной из первых таких культурных вещей является инцестуальный запрет. Потому что вообще биологически, ну, его нет. То есть, ну, один из примеров про то, как, ну, такой известный, как обращается, значит, женщина к ветеринару, говорит, что вот у нее кошка там забеременела неизвестно от кого, святого духа. Вот, ветеринар там приезжает и видит, что рядом ходит кот какой-то и говорит, ну, вот это кто? И, значит, хозяйка этих котов говорит, ну, как же это возможно, это ее сын? Кошки про это не знают. Ни кошки, ни собаки, ни какие другие животные. И в этом смысле инцестуальный запрет – это культурный запрет. Именно культурный, и его как раз и потребовалось внедрить в головы людей специальным образом. И что интересно, ну тоже я сейчас не буду листать, чтобы не тратить времени, вот, но как бы трагедия царя Эдипа, она начинается с того, что, соответственно, город Фивы там страдает от чумы, от всяких бедствий, и, соответственно, отправляют там за ответом к оракулу, что ж такое, почему не так. И оракул передает следующую информацию, что все это вот из-за того, что не наказано злодейство. Какое злодейство? Убийство. Там нет ни слова про инцесты. То есть то, что касается инцестуальных вещей, богов не интересовало ни по трагедии, ни по мифу. А интересовало убийство. А потом уже в переложении вот этого мифа в головах психотерапевтов, в головах людей, главным стал инцест. Да инцест – это пустяк в сравнении с отцеубийством. Mm-hmm. Потому что как раз основная-то проблема этой трагедии – это было как раз отцеубийство. И в этом смысле, например, скажем, ну, некоторые авторы описывают, скажем, Библию как трагедию, ну, Новый Завет, как трагедию ту же самую царя Эдипа, только наоборот. Когда не сын убил отца, а отец убил сына во имя мира. Ну, вот такое вот есть описание. И тем самым как бы примирил вот эту вот эдипальную проблему, этот самый эдипальный конфликт, как бы он остановился. Потому что в этом вообще нет ничего такого, кроме как огорчения. Возьмите там, не знаю, царь Иван Грозный убивает своего сына, там, картину или еще что-то. Да все это бывает, это, ну что ж, это, ну такое бывает. Наоборот, ненормально. А в эту сторону бывает. Вот. Ну ладно. Это все культурологические всякие шуточки. Вот. Я думаю, что не обязательно в них так уж сильно углубляться, но важно следующее, что для меня, собственно, вот в этой идее Эдипа, ну, что было действительно гениального, вот, соответственно, в работе Фрейда, это какого года, господи, сейчас, в Все-таки я залез туда. Нет, не туда. А вот сюда. Вот. Когда Фрейд, собственно, в письме даже, по-моему, в каком-то первый раз упоминает про это вот выражение «Эдипов комплекс», Фрейд впервые употребил в 1897 году в письме к своему другу, берлинскому врачу Вильгельму Флису. И он между собой связывал там как раз два элемента – мифологический и психологический. И вот, собственно, он обозначал этот миф как миф, который является, ну, вот каким-то ключевым, на котором, к которому как раз и привязано огромное количество всяких историй, мифов и так далее, и так далее. Одним из ошибочных направлений потом это было найти какой-то специальный миф для женщин, который бы отличался. Вот. Да нет, ничего подобного. После того, как, соответственно, особенно после того, как лозунг равноправия стал действующим, такой существенной разницы между конкуренцией женщин и конкуренцией мужчин вообще нет. И в этом смысле в отношении женщин действуют те же самые правила. То есть в этом смысле миф о царе Эдипе как бы стал таким бесполым, ну или точнее относящимся действительно культурно к двум полам. Вот. Дальше. То, что касается этого же мифа. Там есть довольно много интересных вещей. Во-первых, этот миф, он, собственно, построен не на каких-то ошибочных действиях, а на раскрытии ошибки. И в этом смысле этот миф очень-очень психотерапевтичен. Это такой психотерапевтический миф. Потому что, когда я работаю с человеком, то, в общем, мы занимаемся тем, чтобы выяснить какие-то вещи, которые тоже неявные. И иной раз то, что вскрывается, выглядит так же ужасно. И в этом смысле также шокирует другого человека. То есть в этом отношении вот из тех персонажей, которые присутствуют в трагедии, в одной, во второй, кстати, в третьей трагедии, во всех этих трагедиях присутствует такой интересный мифический персонаж, как Терезий. Вот, собственно, предсказатель, который вот как бы живет и предсказывает, как раз вот играет роль в раскрытии всяких этих самых тайн, толкований и так далее. Так вот, на мой взгляд, как раз роль Терезия, она очень похожа на роль психотерапевта. И, в общем, ему это точно, ну, боком выходит, и точно это оказывается не очень приятным и сложным выяснять какие-то обстоятельства, которые оказываются достаточно, ну, болезненными и неприятными для человека. Вот. И, ну, во всех этих трагедиях Терезию там периодически приходится, ну, в общем, как бы его пытаются пугать, там, грозят уничтожением и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, в этом смысле, для меня это очень важная фигура, но потом посмотрите, потому что это очень интересный вообще в целом миф про Терезию, потому что, соответственно, ну, каким образом он приобрел свой этот дар предсказаний, вот, а именно он приобрел его в результате спора Зевса с Герой. А именно, соответственно, Зевс с Герой поспорили о том, получают ли больше удовольствия от секса мужчины или женщины. Вот. И они как раз пригласили Терезия, потому что, по легенде, он был какое-то время мужчиной, потом становился женщиной, а потом наоборот. Вот. И Терезий сказал, что да, женщины получают больше удовольствия от секса примерно в 7 раз. За что, соответственно, Гера его ослепила. За что Зевс его одарил вечной жизнью и, соответственно, даром предсказаний. Да вот ведь как-то так получилось, да? Как-то так получилось. Ну, интересно.
А пол он продолжал менять?
Нет.
А пол остановился?
Дело в том, что очень интересно, а с чего он, собственно, пол начал менять. Пол он начал менять с того момента, когда он был, соответственно, по-моему, пастухом, там, где-то в раннем подростковом возрасте, и шел по тропинке и увидел двух совокупляющихся змей. И он, значит, убил кого-то из них палкой, одну из них убил. И за это, соответственно, он был наказан.
таким образом. Это наказание.
Да, это было наказание его за первое вот такое преступление. Вот. Там очень много символизма, очень интересного. Вот. Так что, ну ладно, это вот все всякие программы по поводу преступления, наказания, по поводу тех запретов, которые трудно преодолевать и так далее и тому подобное. Но для меня здесь важно с точки зрения гештальт-терапии, что, видимо, отмечаются, ну вот в этом мифе фокусируются какие-то очень-очень важные принципы. И для меня самый первый важный принцип, который там фокусируется, это, собственно, отказ от идеи убийства. Потому что отказ от идеи разрушения, отказ от идеи убийства, он как бы впервые появляется, когда ребенок вообще проявляет какую-то собственную самостоятельность. Когда он действительно может что-то разрушить, что-то нарушить, как-то, ну вот, быть злым, да, быть каким-то, ну вот, разрушительным для окружающего. Вот. И дальше как-то с этим справляется. И, конечно, очень важно, как он справился с этим первый раз, но не так важно, потому что не так важно вот почему. Потому что он справляется с этим все время. То есть, как бы дальше по жизни эта идея убийства, она выскакивает первой. Вот в ряде случаев, да, разрушение, вот все, уйду, разрушу, убью себя, убью другого, еще что-нибудь. Вот. И дальше, как человек справляется с этой идеей. То есть, это тоже то, что связано вот, с многочисленными работами про эдипову ситуацию, что она повторяется. То есть, это не то, что вы один раз решили, и дальше у вас в жизни все прекрасно. Нет. Штука в том, что мы в эту ситуацию попадаем периодически. И каждый раз мы как бы ее как-то решаем. Просто если мы ее уже один раз решили, то нам дальше проще. А если у нас есть там вкралась какая-то привычная ошибка. А какая привычная ошибка? Привычная ошибка — это какое-то частичное решение. То есть, когда, например, от убийства я отказался, но при этом сохранил это желание внутри себя. И вот я оказываюсь тогда как бы, ну, моя энергия, она как-то оказывается разорвана на два потока. То есть один поток продолжает как бы испытывать вот эту разрушительную ненависть, а другой поток каким-то образом справился. И дальше мне нужно как-то опять это вот свести вместе, заштопать. Вот. То есть то, что касается эдипового конфликта, эдиповой ситуации, это для меня в первую очередь отказ от идеи убийства, который как бы постоянно повторяется. Вот. Дальше. В адрес кого этот отказ первичен? В адрес вот этой самой третьей фигуры, которая начинает конкурировать со мной, например, за внимание мамы. За внимание человека, который обо мне заботится. За внимание там человека, который мне нравится и так далее. То есть я хочу третьего уничтожить и остаться вдвоем. Это некоторое такое постоянное желание, с которым довольно трудно справиться. Оно постоянно возникает. В этом смысле, то, что касается, ну, как бы, вот этого осуждения такого этического, что ли, что триада – это нехорошо, вот, мне кажется, что это вот как раз ошибка людей, которые плохо справились со своим эдиповым комплексом. Ну, потому что они же пишут тексты, они же учат точно так же, как я. Вот. Мне кажется, что можно на это смотреть по-другому. И так, и так. И поэтому то, что называется триангуляцией, это неплохо. А это просто следующий уровень сложности. А потом может быть еще уровень сложности, а потом еще и так далее. Вот. Но просто иногда бывает очень удобно отказаться от большего уровня сложности в пользу более близких отношений. Отношений, связанных со слиянием. И в этом смысле здесь... Вот в этом мифе есть как бы вот эти самые две точки. То есть одна точка – это точка отказа от убийства, а вторая точка, несколько слабее, это, соответственно, осуждение вот этих кровосмесительных инцестуальных отношений. И здесь, конечно, все гораздо сложнее. Ну, гораздо сложнее, потому что это действительно в первую очередь запрет культурный. А уже во вторую очередь запрет, ну вот, объясняемый какими-то генетическими там нарушениями и так далее, и так далее. А вот, в первую очередь это все-таки запрет культурный. И в этом смысле то, что касается, собственно, сдвига вот этой вот желания близости в диаде к сексуальному началу, ну вот многие авторы в психоаналитической литературе современной трактуют скорее как бы регресс к отношениям слияния через сексуальность. И в этом смысле как раз инцест является именно таким скорее регрессивным действием. То есть, когда через сексуальные отношения я как бы восстанавливаю близость, которая утрачена в детстве. И в этом смысле собственная сексуальность, она играет уже гораздо более маленькую роль, чем собственно, ну то есть она сама не ценна, а ценна скорее возможностью остаться вот в этих близких отношениях. Ну действительно, потому что выходить для удовлетворения сексуальной потребности во внешнюю среду — это опасно. Ну, неизвестно, как что. А тут уже есть люди, понятно, что не обидят, понятно, как это. Ну, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот то, что касается инцеста, то так, как его описывают разные авторы, ну, например, Штольца, это как раз скорее связано с небезопасностью, с первичной небезопасностью. И с попыткой как раз вернуться в вот безопасную ситуацию. То есть, связано с тем, что собственно, обеспечение безопасности на первом этапе не было как-то проведено достаточно успешно. И в этом смысле, собственно, сексуальная часть вот этого эдипового конфликта, она является симптомом, что с безопасностью что-то не так. Дальше. Ну, конечно, мы можем обсуждать, собственно, биологический инцест. Но по моему опыту работы, ну, у меня было какое-то количество случаев людей с биологическим инцестом, с которыми я работал. Я могу сказать, что биологический инцест гораздо легче переживается, чем психологический. То есть, вот когда, собственно, есть сексуальное возбуждение, но оно при этом никак не удовлетворяется, а, соответственно, скорее игнорируется, и переводит отношения между двумя взрослыми, из которых один является родителем, другой ребенком, в какую-то несексуальную фазу, это гораздо хуже для психического развития человека. Потому что то, что касается биологического, с этим можно разобраться, это тогда можно остановить. А психологическая, собственно, часть, она гораздо больше разрушает и нарушает жизнь человека. Ну, то есть, скажем, например, если мама, скажем, спит вместе с ребенком, да, ну, там, год, понятно, нормально, берет кровать 2, 5 лет, там, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 30. То где-то к 30 годам, понятное дело, что те импульсы безумные, которые у них возникают, потому что это вообще-то нормальный биологический, как тот кот, он не в курсе про организм, не в курсе про их родственные отношения. Вот. То, соответственно, потом понятное дело, что такой человек обнаруживается в психиатрической клинике, потому что он просто часть реальности начинает игнорировать, поскольку ее нужно игнорировать. Вот. Это как бы опять вот здесь причина и следствие. Неизвестно, что есть что, да. То есть вероятнее всего, что это не является причиной, а является следствием того, что маме с сыном как-то трудно обеспечить безопасность, да, сыну. Потому что ему тревожно. Может быть, мама сама тревожная. В общем, образуется какая-то такая драматическая ситуация, которая потом. Мы можем, конечно, сказать, что ветер от того, что деревья качаются. Но, в общем, что тут трудно сказать. То есть все это действует в едином каком-то комплексе. Вот. И еще, пожалуй, одно, что важно для любого симптома. Ну, к симптоматике я привык относиться с уважением. Потому что симптом – это выход из трудной ситуации, лучший выход из трудной ситуации, который нашел человек в данный момент. И поэтому, прежде чем вообще как-то вот этот выход перечеркивать и говорить вот это все от того, что исследуйте ситуацию. То есть, если человек таким образом выходит из ситуации, честное слово, это непростая ситуация. И вот на раз ее решить и предложить ему какой-то другой, еще лучший выход, оказывается очень сложно. Вот. Дальше. То, что касается, собственно, вот этого эдипового конфликта. Ну, у меня с точки рассуждения, обсуждения этого эдипового конфликта сошлось сразу несколько вещей. Там какие-то терапевтические наблюдения, там интересные, ну, просто анализ каких-то своих отношений, переживаний на эту тему. И, собственно, еще и литература на эту тему. Вот. Ну и последней точкой это было то, что в этом самом системе такой психодинамической диагностики, ОПД-2, там, соответственно, мне предложили смотреть вот на конференции ось эдипового конфликта. Вот. Я прочитал и пришел в полное возмущение по части того, как что там написано. Потому что как бы там эта ось рассматривается с точки зрения демонстративности. С этой точки зрения тоже можно подойти, тоже совершенно верно. И тогда мы будем рассматривать, ну, как бы две версии вот этого эдипового конфликта. Одна это такое, как бы сказать, прямое проявление, а другая обращенное проявление. Прямое проявление это активность, демонстративность как раз, то, что человек одевается как-то достаточно ярко, то, что предъявляет себя очень ярко и так далее, и так далее. Вот это значит как бы один полюс. А другой полюс – это обратная картина, то есть тогда, когда человек у нас старается скрыться, выглядеть так серой мышкой, ничем не выделяться, никуда не вылезать, ничего не говорить, то есть чересчур как бы прижато. Это важный компонент, но не ведущий, на мой взгляд. Мне кажется, что в том описании, которое там есть, как раз потеряли ту часть, которая связана, ну, наверное, вот с этим основным вопросом, с желанием убийства. Мне кажется, что это вообще такой краеугольный камень вот отношения, в отношении эдипового комплекса, то, что касается отношения к убийству. Потому что как бы в культуре, как будто вот эта вот идея убийства, она оторвалась от детства. То есть дети такие вот лапочки, а просто из них потом могут вырасти злодеи, которые вот кого-то убивают, убийцы страшные. Вот. А с моей точки зрения, это регресс. То есть взрослый человек может агрессировать, да, в состоянии вот, соответственно, этого самого младенца и желать разрушить, убить. Вот, пожалуйста. То есть это не то, что подъем каким-то вершинам, там, когда человек обмотался, значит, взрывчаткой взрывается. Это регресс в сторону вот этого самого переживания ужаса младенца. Вот, пожалуй, что важно для меня в этой истории. Дальше. Соответственно, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это, ну, поздний такой психодинамический взгляд на эдипов комплекс. Потому что в течение долгого-долгого времени, и вы до сих пор можете найти большой пласт литературы на эту тему, эдипов комплекс понимался как некое такое образование, которое возникает на, соответственно, фаллической стадии развития ребенка. То есть, соответственно, вот когда начинает он конкурировать, ну, например, мальчик с папой мечтает за маму конкурировать. Вот. И, соответственно, дальше это вот явление как-то преодолевается, и после чего человек живет счастливо. Вот это была старая идея. И она, конечно, совершенно не годится для гештальта. Потому что, в общем, то, что прошло, то прошло. И оно нам интересно не то, как оно тогда было, а как сейчас помнится. Как человек сейчас помнит. Как он сейчас рассказывает про то, что было когда-то. Вот. То есть, такая вот трактовка эдипового комплекса для гештальт-терапии совершенно не подходит. А вот в том случае, если это некое постоянное испытание, которое испытывает человек, сталкиваясь, ну, например, с авторитетом. Вот. И, например, скажем, ну, с каким-то достаточно важным для себя авторитетом. Ну, для меня, например, отчасти чувство восхищения и чувство благодарности содержат в себе и желание убийства тоже. И в этом смысле обратите внимание, с какой радостью мы там ищем обстоятельства убийства, смерти там, писателей каких-то, на которых равняемся, еще кого-то. Вот, как нам оказываются важны вот эти фигуры. Потому что возбуждается очень много какой-то энергии. Очень много всего возбуждается в этих отношениях. Мне кажется, что, опять-таки, культурологически это, в принципе, очень важно и для нашей, в целом территории. Территории, построенной, с одной стороны, на таком, все равно, модели такой патриархальной, в которой есть царь-батюшка, и когда есть желание убийства этого царя-батюшки. То есть, как бы одновременно производится, значит, там, президент в роль царя-батюшки, и одновременно возникает, конечно, желание его убить, понятное дело. Вот. Опять-таки, не потому, что хорош, что хочет, какая разница. Но это то, что получается постоянно. То есть, как только возникают какие-то авторитеты, так против них, соответственно, идет атака. В общем, это во всем мире так. Но похоже, что у нас просто очень мало сознается. То есть вот эти вот определенные эдипальные импульсы, которые влекут нас к атакам, наверное, если бы я их не испытывал, то я бы про них не рассказывал. В этом смысле я мало от вас отличаюсь. Мы все вот в одной лодке здесь. А дальше, что мы с этими импульсами делаем, куда мы их можем как-то девать, как с этим обойтись. Вот. Дальше. Важный пункт, с чего все начинается. Если мы обращаемся также вот к этому мифу про царя Эдипа, то вообще-то начинается с того, что как раз, опять-таки, разные есть варианты мифа. Потому что миф – это образование такое полужидкое, и люди, когда пересказывают, а потом фиксируют, оно то так, то немножко по-другому. Но, в общем, во всех вариантах мифа начинается это с того, что, соответственно, матери Эдипа стало известно вот, от предсказателя, что этот ребенок вот, принесет много бед, он убьет отца и принесет там много бед городу. И поэтому, соответственно, вот я почему про разные версии мифа говорю. Потому что в некоторых версиях она делится этим, собственно, с отцом ребенка, в некоторых не делится. Вот. Но в любом случае начинается вот именно с этого и с целью оберечь вот, Лая от Эдипа. Она нанимает пастухов, по-моему, пастуха, который должен убить этого ребенка. Вот, но, соответственно, пастух, он какой-то не убийца или стражник, вот в разных версиях. Вот, и поэтому, просто связав ему ноги, он его, значит, оставляет в лесу. А потом в этом лесу его находят, соответственно, находит бездетная семья царя, которая как раз мучается из соседнего там города-государства, и начинает его выращивать как своего ребенка, и так далее. То есть, на самом деле, все начинается с испуга родителя, с испуга матери в отношении ребенка. Вот. То есть это еще одна сторона вопроса. То есть это сторона вопроса про отношения родителей и про как бы вторую половину. Вот сегодня мы это отчасти затронули, потому что да, понятно, что то, что я всегда говорил, что работа ребенка — это быть таким миленьким, улыбаться, делать уси-пуси, тянуться ручонками. В общем, задача ребенка — как-то понравиться маме и понравиться другим взрослым. Если он эту работу плохо выполняет, как дети-аутисты, плохо заканчивается. Вот. Нет, давай работай. Вот, ой, мамочка, понятно. Это работа. Вот. Но есть и вторая сторона работы, которая заключается в том, что мама тоже хочет понравиться ребенку. И папа хочет понравиться ребенку. И это еще одна сложная сторона вопроса. Вот. И здесь в этом плане то, что касается вот мифа об Эдипе, там отражается очень-очень много. Опять-таки, в соответствии с мифом, ну, например, получил свою мать в жены царь Эдип не потому, что страстно ее полюбил, а получил ее как награду. Да? Как награду за то, что избавил город Фивы от сфинкса. Вот. Соответственно, разгадав загадку сфинкса, которая тоже сама по себе очень интересная. Это лучший символ прямо вот в этом всем. Да? Вот. А загадка сфинкса была про то, что там кто вначале на четырех ногах, потом на двух, а потом на трех, и при этом самый неустойчивый на четырех. Вот. Понятно, человек, да? Вот. Тут тоже массу смыслов в эту загадку проецируют. Как раз и про диаду, и про триаду, про многие-многие вещи. Ну, это ладно. Вот. Дальше, то, что касается, наверное, нашей какой-то психотерапевтической активности, работы гештальт-терапии в отношении вот вообще всей этой темы. Ну, во-первых, для меня это какая-то достаточно большая структура вот этих самых психологических программ, которые в человеке заложены. То есть некоторых «если то». То есть за что я должен расплачиваться, чего я должен избегать, что будет, если я тут переступаю и так далее. То есть каким образом моя жизнь строится. Вот эти программы, они в общем заложены, а потом отражаются в массе других там стихов, фильмов и так далее и тому подобное. То есть в принципе это некоторый культурный слой, который есть в головах у всех, хоть на уровне сказок. То есть то, что касается мифа о Эдипе и вот этой самой эдиповой ситуации, это некоторый конструкт, некоторый гештальт, в котором мы периодически оказываемся. А когда мы в нем оказываемся? Когда появляется кто-то третий. И когда у нас возникает большой соблазн этого третьего уничтожить и вернуться к отношениям вдвоем. Вот. И в этом смысле опять это не то, что те плохи люди, которые уничтожили третьего. Ну нет, но за это что-то ухудшится. То есть как бы уничтожая какие-то дополнительные возможности, какой-то дополнительный рост, в общем, ну, я прихожу к определенной социальной стагнации. То есть я ее могу компенсировать, развивать где-то в другом, другим образом. Но, собственно, какая-то жизнь вот в том месте, где я пытаюсь, ну, где я плохо справляюсь с ситуацией, она начинает как бы подвергаться той самой чуме, которой подвергались Фивы. То есть в этом смысле триада сложна, но похоже, что ее периодически надо выдерживать, уметь выдерживать. Соответственно, двигаясь дальше, четверка, пятерка, это сложно. Но если я этого не выдерживаю, то, соответственно, социальное окружение вокруг оказывается пораженным вот этой чумой. И то, чего я делаю, оказывается в изоляции. А от этого, ну, как бы, само, ну, качество жизни, да, то есть, ну, усложняется, нарушается. То есть, вроде бы делая что-то хорошее, то есть, слипаясь в какой-то близости с одним человеком, я на самом деле тогда что-то уничтожаю. То есть, про то, что, ну, достаточно важно иметь возможность выдерживать, что ли, эдиповую ситуацию и находить из нее неубийственный выход. Вот про это скорее.